Что ж, полагаю, это будет нетрудно устроить.
— Благодарю вас, сэр. У меня все.
Патриций встал и захромал к окну. Наступили сумерки. Город светился огнями. — Скажи, капитан, — спросил он, не оборачиваясь, — что ты думаешь об этой всей возне? Якобы вот-вот должен объявиться наследник престола и так далее.
— Ничего не думаю, сэр. Меч в камне — это полная чепуха. Король не может взяться вот так ниоткуда, и порядок не устанавливают, размахивая вытащенным из камня мечом. Это всем известно.
Но ходили какие-то разговоры о доказательствах.
По-моему, об этих доказательствах все слышали, но никто их не видел, сэр.
Когда я говорил с капитаном, с командующим Ваймсом, он сообщил, что бумаги взял ты.
А потом куда-то засунул и забыл куда.
Ну и ну. Надеюсь, ты по рассеянности сунул их в надежное и безопасное место.
Уверяю, сэр, оно хорошо охраняется.
По-моему, ты многому научился у командующего Ваймса, капитан.
Сэр, мой отец всегда говорил, что я быстро схватываю, сэр.
Быть может, город действительно нуждается в короле. Ты об этом не думал?
Как рыба нуждается в... том, что не работает под водой, сэр.
Тем не менее, король может обратиться к чувствам своих подданных, капитан. Примерно так, как совсем недавно это сделал ты.
Да, сэр. Но что он будет делать на следующий день? Нельзя относиться к людям как к куклам, нет, сэр. Господин Ваймс всегда говорил, что человек должен знать предел своих возможностей. Если бы у нас вдруг и появился король, ему следовало бы заняться какой-нибудь обычной повседневной работой.
Целиком и полностью согласен.
Но если в нем возникнет насущная необходимость, он ведь всегда рядом.
Моркоу повеселел.
Это немного похоже на работу стражника. Когда вы нуждаетесь в нас, то нуждаетесь по-настоящему. А если нет, нам остается ходить по улицам и кричать «все спокойно», при условии, что все действительно спокойно.
— Капитан Моркоу, — сказал лорд Витинари, — в связи с тем, что мы так прекрасно друг друга понимаем, а я надеюсь, что мы действительно друг друга понимаем, я хочу кое-что тебе показать. Подойди-ка сюда. Он вышел в тронный зал, который в это время был абсолютно пуст. Витинари заковылял по широкому помещению, вытянув вперед руку. — Полагаю, капитан, тебе известно, что это такое?
— О да, это золотой трон Ангмарпорка.
И никто не восседал на нем многие сотни лет. Ты никогда не задумывался, почему?
— Что вы имеете в виду, сэр?
— Столько золота, тогда как с бронзового моста бронзу и ту ободрали. — А теперь, пожалуйста, загляни за трон. Моркоу поднялся по ступеням.
— О боги!
Патриций выглянул из-за его плеча.
— Всего лишь золотая фольга, наклеенная на дерево.
— Вот именно. Впрочем, вряд ли это можно было назвать деревом. Гниль и черви сражались не на жизнь, а на смерть, над каждым биологически разлагаемым фрагментом. Морков осторожно потрогал трон своим мечом, и половина задней ножки разлетелась облачком.
— И что ты об этом думаешь, капитан?
Морков выпрямился.
— Считаю, сэр, что людям лучше не знать об этом.
— Я тоже всегда так считал. — Что ж, не смею задерживать. Тебе предстоит большая работа по реорганизации стражи. Моркоу отдал честь.
— Благодарю вас, сэр.
— Полагаю, с констеблем Ангвой у вас все хорошо?
— Мы прекрасно понимаем друг друга, сэр. Незначительные трудности наверняка возникнут. Однако, с другой стороны, рядом всегда будет кто-то готовый пойти с тобой погулять.
Моркоу уже взялся за ручку двери, но тут его окликнул Патриций.
— Да, сэр.
Моркоу посмотрел на высокого тощего мужчину, стоявшего рядом со сгнившим золотым троном.
— Тебя, насколько помню, интересуют разные слова, капитан. Предлагаю подумать над тем, что так и не понял твой предшественник.
— Сэр.
— Ты никогда не рассматривал происхождение слова «политик»? — спросил Патриций.
— А кроме того, есть комитет санатория, крикнула госпожа Овниц со своего конца обеденного стола.
— Ты должен в него войти, а также ассоциации земледельцев и лига дружелюбных огнеметателей. Не вешай нос, скоро у тебя и минутки свободной не будет.
— Да, дорогая, — согласился Ваймс. Ему предстояли дни, заполненные работой в комитетах, которые никому не были нужны. И, как утверждала госпожа Овниц, была еще куча других добрых дел, от которых также не будет никакого толку. Что ж, возможно, это лучше, чем бродить по улицам. Госпожа Сибилла и господин Ваймс. Он вздохнул. Сибилла Ваймс, урожденная Овниц, смотрела на него с легким беспокойством. Сэм Ваймс, которого она знала, всегда был полон энергии и готовности арестовать самих богов, если те сделают шаг в сторону. А потом он сдал свой значок и перестал быть Сэмом Ваймсом. Часы в углу пробили 8 часов. Ваймс достал подарок стражников и открыл крышку.
— Те часы спешат на 5 минут, — сообщил он, перекрикивая звон.
Он закрыл крышку и посмотрел на надпись «Часы от старых друзей на часах». Наверняка задумка Моркоу. Ваймс сразу узнал его стиль. Тебе говорят «до свидания», лишают привычной работы и дарят часы.
— Простите, госпожа.
— Да, Великинс.
У дверей стоит стражник, госпожа, у входа в кухню.
— Ты послал стражника ко входу в кухню? — спросила госпожа Сибилла.
— Нет, госпожа, он сам туда пришел. Это капитан Моркоу.
Ваймс закрыл ладонью глаза.
Его произвели в капитаны. А он все равно приходит с черного хода, это точно Моркоу. Пригласи его сюда.
Дворецкий как можно незаметнее, однако от Ваймса это не ускользнуло, взглянул на госпожу Овниц, дожидаясь ее разрешения.
— Делай так, как велит хозяин, — кивнула она.
— Я совсем не ха... — начал было Ваймс.
— Перестань, Сэм.
Перебила его госпожа Овниц.
«Все равно не хозяин», — упрямо произнес Ваймс.
Моркоу вошел и встал по стойке смирно. Помещение разом сжалось и стало каким-то маленьким.
«Все в порядке, парень», — успокоил Ваймс. «Отдавать честь совсем не обязательно».
«Обязательно, сэр»,
— возразил Моркоу и передал Ваймсу конверт с печатью патриция. Ваймс взял нож и сорвал печать.
Вероятно, решил оштрафовать меня на $5 за немотивированный износ казенной кольчуги, — усмехнулся он.
Шевеля губами, он прочел письмо.
— О, боги!
— наконец выдохнул он.
— 56?
— Так точно, сэр! Детриту уже не терпится начать обучение.
— Включая у мертвиев? Здесь написано, стража открыта для всех, вне зависимости от вида и жизненного статуса.
— Так точно, сэр, — подтвердил Моркоу. — Все они граждане нашего города.
— То есть в страже теперь могут служить вампиры?
— Они прекрасно подходят для ночных дежурств, сэр, и воздушной разведки.
— А если еще объявить колья особо опасным оружием и запретить их ношение?
— Да, сэр.
Ваймс понял, что неудачная шутка прошла сквозь голову Моркоу, даже не задев мозг. И снова обратился к документу.
Пенсии для вдов, как я вижу.
Так точно, сэр.
И старые караульные тучки опять откроются.
Он так сказал, сэр.
Ваймс стал читать дальше.
Мы рассмотрели также необходимость того, что такую разжиренную стражу должен возглавлять человек опытный, пользующийся уважением всех частей общества и убежденный, что таким человеком должен быть ты. Таким образом, ты обязан немедленно приступить к исполнению обязанностей командующего стражей Ангпарпорка. Эту должность традиционно занимал человек с рыцарским достоинством, которым мы тебя и наделяем именно в связи с данным случаем. Надеюсь, мы будем работать вместе. И искренне твой, Хевлок Ветенари Патриций.
Ваймс прочитал письмо еще раз и забарабанил пальцами по столу. Сомнений в подлинности подписи не было, но...
Капитан Моркоу.
— Сэр,
Моркоу смотрел прямо перед собой с видом человека полного абсолютной решимости уклониться от ответа на любые вопросы. «Я...» — начал было Ваймс, потом взял письмо, положил его на стол, после чего взял снова, чтобы передать Сибилле.
«Неужели?» — воскликнула она. «Рыцарское звание? Как раз вовремя!»
«О нет, только не я. Ты же знаешь, что я думаю о так называемых аристократах этого города. Но ты, Сибилла, исключение, которое только подтверждает правила».
«Возможно, на сей раз аристократом стал действительно достойный человек», — заметила госпожа Овниц.
«Его светлость сказал, — встрял Моркоу, — что документ обсуждению не подлежит, сэр. Или все, или ничего. Вы меня понимаете?»
«Все?»
«Так точно, сэр».
«Или ничего?»
«Так точно, сэр».
Ваймс снова забарабанил пальцами по столу. «Это ведь все ты, да? Ты его победил».
«Сэр, я вас не понимаю, сэр».
Моркоу был сама невинность. Еще один миг настороженного молчания. «Но вот с этим, — сказал наконец Ваймс, — я еще поспорю».
«Что вы имеете в виду, сэр?»
«Посмотри, что здесь сказано. Я имею в виду открытие старых караульных постов. Пост вот у этих ворот? Какой в нем смысл? Эти ворота, можно сказать, на краю света».
«О, думаю, сэр, всякие мелкие детали, касающиеся организации стражи, подлежат корректировке».
«Обеспечивать охрану всех главных ворот, да. Но если ты собираешься держать руку на пульсе... Послушай, лучше будет устроить новый пост на улице Вязов, поближе к теням и докам. Еще один поставим прямо посреди короткой улицы, а третий, чуть поменьше, в Королевском проезде или где-нибудь рядом». «Нужно еще раз оценить плотность населения. Сколько людей будет приходиться на одну караулку?»
«Я думал 10, сэр, с учетом смен».
«Нет, так не пойдет. Максимум 6. Скажем, капрал, и к нему один стражник в смену. Итого сутки через двое. В общем, над расписанием еще поработаем. Хочешь охватить весь город, да?» «В таком вот случае все улицы будут под нашим контролем. Это очень важно. И жаль, нет карты». — О, спасибо, дорогая. Итак, смотри сюда. Номинальная численность — 56 человек, правильно? Но ты берешь на себя обязанности дневной стражи, кроме того, нужно учитывать выходные дни, 2 погребения бабушки на человека в год, и одни боги знают, как поведут себя твои умертвия. Может, им понадобится время, чтобы периодически бывать на своих похоронах. А еще болезни и все такое прочее. Огонь есть? Спасибо. Кстати... Смену постов стоит разнести по времени. С другой стороны, следует предоставить каждой караулке некоторую самостоятельность. Специальный отряд посадим в псевдополис-ярде на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. Дай мне карандаш. А теперь блокнот. Отлично. Сигарный дым заполнил комнату. Маленькие подарочные часы отбивали четверти, но на них никто не обращал внимания. Госпожа Сибилла улыбнулась, закрыла за собой дверь и пошла кормить драконов.
«Дорогие мам и пап, у меня имеются поразительные новости. Меня произвели в капитаны. Неделя была очень занятой и разнообразной, поэтому начну в порядке...»
Да, вот еще что. В одном из лучших районов города стоит большой дом, окруженный огромным парком. На деревьях вокруг устроены домики для детей. Вероятно, в этом доме даже есть теплое местечко у камина. Так вот, вдруг в этом самом доме разбилось окно. Господ приземлился на лужайку и как бешеный помчался к ограде. От его шкуры во все стороны летели огромные, пахнувшие цветами мыльные пузыри. На шее у господа была повязана ленточка с бантиком, а в зубах он тащил миску с надписью «Господин Песик». Отчаянно работая лапами, он сделал подкоп под оградой и выскользнул на улицу. Куча свежего конского навоза мгновенно решила проблему с цветочным запахом. Еще 5 минут энергичного почесывания, и лента сорвана.
— Ни одной блохи не осталось! — простонал господ, выпуская из пасти миску. А у меня был почти полный комплект. Но, ура, наконец-то, вырвался. Ха!
Господ повеселел. Был вторник. Это означало, что в гильдии воров подают пирог с говядиной и требухой крайне подозрительного вида. Постукивающий по полу хвост и пронзительный взгляд безотказно действовали на тамошнего шеф-повара. А если взять в зубы миску и принять жалкий вид, успех тем более обеспечен. На то, чтобы исцарапать когтями надпись «Господин Песик», много времени не потребуется. Возможно, так не должно было быть. Но все было так, как было.
— А ведь в целом, — бодро подумал господ, — все могло быть гораздо хуже.
Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу по роману Терри Пратчетта «К оружию, к оружию» в исполнении народного артиста России Александра Клюквина. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».